Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио» и программа «Душевная среда». И как обычно, по средам мы выходим в прямой эфир. Мы выходим в прямой эфир обычно психологами и психотерапевтами. Но сегодня у нас необычный случай. И я говорю это через некоторую паузу и тщательно подбираю слова, потому что рядом со мной находится врач-психиатр. Это не то чтобы несколько ново для меня, ну, в силу, скажем так, не моей какой-то личной организации,
а скорее профессиональным компетенциям.
Я к этому как-то привык, что я работаю в связке с психиатрами, так как я и клинический психолог, и психотерапевт. И вот рядом со мной находится Екатерина Дроздова, врач-психиатр и психотерапевт.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот, а я Михаил Жилин, и незримо с нами находится еще Алла Поверенного и Владимир Юшковский, который передает всем привет из солнечной Португалии, откуда они нас сейчас слышат. И там тоже вещает просто радио, это вообще просто отлично, отлично и просто супер-пупер. Вот. Ну и, соответственно, у нас такая тема сегодня, раз врач-психиатр, значит, что, о чем мы можем говорить? Мы можем говорить о чем-то тревожном. И мы, ничтоже сумнящиеся, будем говорить, собственно, о тревоге. Вот, а пока тревога не началась такая, там есть такая тревожная кнопка на официальной странице просто в Фейсбуке. Там специальная кнопка «Эларм», так вот, под этой кнопкой, точнее, даже не «Эларм», там «Паник». Под этой кнопкой «Паник» можно написать какой-то вопрос, который касающийся тревоги, или вообще что-то у психиатра спросить. Ну, это, скажем так, можно спросить и без каких-то угроз получить какую-то запись, карточку. Это официальная страница просто, там такое произойти не может. Вот, и, соответственно, можно задать вопрос, рассказать какую-то историю, мы прочтем, ответим, и ну, как-то в эфире это все произойдет. Вот как-то так. И, соответственно, что ж такое тревога? Откуда она берется и как вообще к этому подойти? Вопрос, Екатерина.
Тревога – это большая проблема, особенно в современном мире. Пациенты и клиенты часто приходят, и свое состояние они описывают тремя буквочками – ВСД. И вот мы с Михаилом сегодня решили разобраться, что же это означает с точки зрения гештальт-терапии, с точки зрения психиатрии. Чаще всего это означает какое-то из тревожных расстройств. Их несколько, ими страдают многие люди во всех странах, во всех городах, на всех континентах. И это состояние, которое связано с таким переживанием, как тревога.
Вот, ну, ВСД, так что расшифровать, это вегетососудистая дистония.
Вегетососудистая дистония.
Скажем так, такой диагноз, который, ну, ставят очень общее. Да, то есть это, как некоторые говорят, что это такая вот собирательная, не знаю, как подобрать слово, корзина. Вот так вот лучше для прямого эфира, куда все вот эта вся история туда собирается, и она там происходит. Так вот, как это, ну, поставили диагноз человеку ВСД, и вот, ну, что с этим делать?
И чаще всего это означает, что человек испытывает проблемы с тревогой. И вот одним из анонсов, которые мы с тобой сделали, это был такой вопрос, да, тревога – это благо или зло? Угу. Ну, и начнем с того, что тревога – это благо. Наш организм, он имеет такую врожденную биологическую способность испытывать тревогу. Угу. И тревога служит нашему инстинкту самосохранения.
Ну да, у нас вообще в неокортексе коры головного мозга вот так вот. Это такое новоприобретение человека разумного, там центров тревоги, ой-ой-ой, как много. Потому что если человек расслабился, да, то он не тревожен, спокоен, все с ним хорошо.
Наш разумный мозг, он образовался на базе нашего эмоционального мозга, потому что мы как люди существуем достаточно короткий период нашей цивилизации, да, до нас было большое количество разных поколений животных, которые выжили именно благодаря тому, что у них было все хорошо с быстрым реагированием. И вот быстрое реагирование нашего организма, оно как раз обусловлено мозгом эмоциональным, лимбической системой.
То есть они ощущали, что у них, как, у них было все хорошо с реагированием, но
и
по ощущениям
они выжили.
Но
да.
По ощущениям у них было не все хорошо,
именно
было тревожновато.
Благодаря тому, что мозг животного мгновенно выбрасывал в кровь гормоны, нейромедиаторы, да, которые заставляли сердце бешено колотиться, кровь приливать к мышцам и всем жизненно важным органам и приводить животное в состояние боевой готовности мгновенно, не успевая ни о чем подумать, животное оказывалось уже в безопасном на безопасном расстоянии от какой-то угрозы. И, по сути, мы являемся такими тоже зверюшками социальными, но зверюшками, и нам достался тоже этот эмоциональный мозг. И вот тогда, когда человек испытывает какие-то затруднения или что-то ему кажется опасным, он попадает в какую-то необычную ситуацию, наш мозг как будто бы не доверяет такой важный процесс, как выживание, коре головного мозга, да, доверяет лимбической системе. Нам нужно очень быстро реагировать за счет, ну, с помощью тревоги. То есть это очень хорошее и важное качество. Другое дело, что...
Да. Да, и вот такая штука, вот, ну, простой пример, возможно, экзамен. Сейчас вообще пора экзаменов, тут ЗНО разные были и так далее, и так далее, и так далее. На следующей неделе магистратуру ЗНО. Вот, так вот, если человек очень спокоен, то, скорее всего, у него результаты будут не такие высокие по экзамену, если по сравнению с тем, если бы он немножечко волнуется.
Ну, тут два варианта. Конечно, такой маловероятный вариант, что он знает абсолютно все. У него есть большой опыт прохождения экзаменов, поэтому он не волнуется, да. Угу. Но, может быть, действительно ему не хватает немножко такого, знаете, возбуждения, тревоги, беспокойства, которое активирует, на самом деле, и наше тело, и наш мозг, и готовит нас к предстоящему испытанию или к опасности.
То есть, вот если чуть-чуть как бы вот так вот встревожиться, то мы более мобилизованы.
Наше внимание концентрируется. Мы немножко так замираем для того, чтобы быстро решить, что для нас сейчас будет наилучшим выбором, наилучшим решением. И да, мы лучше ориентируемся. Угу. Быть немножко встревоженным – это полезно.
А вот немножко. А вот если бывает такое, что человек вообще вот встревоженный, потом оп, и вообще встревоженный. И тогда как будто все, способность к логическому мышлению,
да,
она куда-то уходит.
Да, если тревога становится постоянной, то мы тогда говорим о тревожности, да, о состоянии тревожности. Если это длительное время существует, такая повышенная тревога, то мы тогда говорим о том, что человек страдает от тревожного расстройства. И это уже проблема.
Ну, длительное время. Вот пришел человек на экзамен, и у него вот этот экзамен для него важен. Очень важен. Или там какое-то событие очень важное. И вот человек начал волноваться и не смог остановиться. Он волнуется и очень сильно разволновался, все экзамены провалил. И что, можно сказать, что у него разве можно сказать, что у него расстройство? То есть тревожное расстройство. Сколько времени нужно волноваться или как... Долго, если человек волнуется, то с какого момента нужно...
Давайте попробуем ориентироваться не на временные рамки, да, а на ситуацию. Если, предположим, у вас экзамен, важный экзамен, да, он должен быть, например, через 2 недели, да, то это нормально волноваться, потому что если вы спокойно, вы не будете готовиться, вы будете ходить на море, вы будете встречаться с друзьями и совершенно забудете о том, что вам нужно учиться. То есть вы испытываете нормальную, адекватную тревогу, и она заставляет вас совершать разные действия, которые приведут вас к тому, что вы достигнете своей цели. То есть вы будете готовиться, вы не будете, скорее всего, спать ночью, особенно перед экзаменом, да, и вы будете учиться. Или если, например, вам предстоит завтра какой-то важный разговор, это нормально быть немножко встревоженным и беспокоиться, да. Таким образом, все ваше внимание концентрируется на том, что должно произойти, на том,
что там будет происходить.
Какие неприятности могут быть, да, какие препятствия могут возникнуть, и вы, соответственно, уже готовы к тому, чтобы их преодолевать.
Окей.
А если ситуация миновала, да, то есть, например, экзамен прошел, вы его сдали и сдали хорошо, а мысли о нем остаются, напряжение остается, вы не можете спать, у вас бессонница, да, у вас крутятся постоянно мысли, а что было бы, если бы я его сдала, вдруг я не сдам следующий экзамен. Вот это мы уже считаем проблемой.
Угу. Так вот, мы вот это считаем мы проблемой, а мы пока не посчитали эту проблему очень такой развернутой, что мы можем сделать буквально через короткое время. Мы уйдем на некоторую паузу, а у вас есть сейчас все шансы на официальной странице просто задать вопрос, касающийся тревоги, рассказать какую-то ситуацию, ну или просто поделиться мнением. Это официальная страница просто в Фейсбуке. Оставайтесь с нами, слушайте «Душевную среду». Мы вернемся к вам буквально через пару минут. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». Но «Душевная среда», она сегодня необычная, потому что у нас в гостях врач-психиатр и психотерапевт Екатерина Дроздова. А я Михаил Жилин. Все мы вместе «Душевная среда». У нас есть на официальной странице «Просто» в Фейсбуке абсолютно официальный пост, который касается сегодняшней темы. А сегодняшняя тема у нас касается тревоги. Там можно задать вопрос, написать какую-то свою историю. Да и вообще нам можно позвонить. 38 код Украины, 048 код Одессы, 784-105-3, а 105-3 – это частота «Просто радио» в Одессе. Вот, нам можно позвонить, мы даже возьмем трубку. А говорим сегодня о тревоге. Мы уже сказали несколько слов, определили, что это такое. Кстати, что это такое? Мы определили? Или всем это понятно?
Тревога – это такое особое эмоциональное состояние неопределенности, предчувствия какой-то беды, какой-то катастрофы даже, может быть. Но она отличается от страха тем, что страх конкретен. Я боюсь чего-то. Угу. Например, я боюсь получить двойку на экзамене. Да? А тревога – это скорее такое переживание неопределенности. Я не знаю, чего именно я боюсь, но мне гораздо хуже переносить это состояние, потому что оно проявляется и на эмоциональном уровне, и на физическом, и на уровне поведения. Мы говорили о нормальной тревоге. Это нормально испытывать тревогу, например, перед каким-то важным экзаменом или собеседованием, или ссорой, например. Отличается от нормальной тревоги патологическая. Патологическая тревога, она не привязана к какому-то конкретному событию. Она существует как будто бы сама по себе. И человек с патологической тревогой, он беспокоится большую часть времени. Он практически никогда не чувствует себя спокойным, расслабленным. Он может переживать себя так, как будто постоянно находится на грани срыва.
Ну вот тут же такая штука. Человек, он может... у него может быть такое улавливание событий всех внешних, что они его тревожат. И человека спросишь, а что тебя тревожит? И он в каждый момент времени может рассказать какое-то событие, которое вызывает у него тревогу. И тут же, ну...
То есть такая обостренная чувствительность, да?
Например.
Вопрос, интересно, отличить? Почему организм в таком случае, почему мозг, да, воспринимает совершенно такие обычные бытовые ситуации, как ситуацию опасности, да? Ну, например, некоторые пациенты говорят, что им трудно выйти в магазин, да, казалось бы, обычное дело, потому что они испытывают сильную тревогу, или им трудно выйти на улицу, потому что они испытывают тревогу, или они испытывают тревогу вроде бы как по каким-то таким достаточно мелочным поводом, или даже вообще без повода. Человек просыпается, вроде бы отдохнувшим после сна, но просыпается уже с состоянием тревоги. Вот такую тревогу и психотерапевты, и психиатры классифицируют как патологическую. И это та проблема, которую нужно решать.
Ну вот тут я бы, может быть, еще добавил, потому что еще спросить бы, да, что вызывает какие-то вещи. Да?
Если вы точно ответите, например, вот завтра у меня важное собеседование, да, все, вы знаете, это нормальная тревога.
Окей,
я не знаю, почему я испытываю тревогу, говорит человек.
Смотри.
А бывает даже по-другому, когда человек приходит к врачу с множеством разных физических симптомов, да? Он не говорит, я тревожусь. Он говорит, у меня постоянное мышечное напряжение, у меня головные боли, у меня повышенная потливость, мне трудно сконцентрировать внимание. Скажите, а я, может быть, глупею, да? Может быть, мне что-то для памяти попить? Или он говорит о тошноте, или о частых позывах к мочеиспусканию. И самые частые проблемы, конечно, это проблемы со сном. И тогда врач, скорее всего, заподозрит, что человек имеет проблему с тревогой.
Ну и вот тут вопрос. Я хочу чуть-чуть беседу направить, может быть, или, по крайней мере, меня интересует такая штука. Ну вот человек идет в магазин, видит, например, смотрит на ценник. И его может это тревожить. Или идет магазин, а там возле магазина стоят такие прекрасные улыбающиеся люди, такие, а магазин этот ночной, и он только ночью может подойти.
Это адекватная тревога.
Адекватная.
Адекватная тревога.
Вот, например, ценник, да, например, тоже посмотрел. Ну, вроде, ну, у него есть деньги, да, на это. Ну, вроде цена повысилась по сравнению со вчера.
Да, его мозг воспринимает эту ситуацию как опасную для его выживания. Если в животном мире, да, такой опасностью была бы угроза физической какой-то, ну, расправы, да, или насилия, физического какого-то вреда, то, да, действительно, наш мозг современных людей, хотя мы живем в достаточно такой благоприятной по сравнению с животным миром обстановке, он тоже воспринимает это как угрозу нашему выживанию. Да, действительно, для некоторых людей повышение цены, да, это беспокойство.
И тут вот еще другой момент. Вот для этого человека есть у него, например, он зарабатывает много денег, да? Но вот он оказывается в такой ситуации или в такое время, когда другие люди рядом тревожатся. Ну, назовем его условно, ну, там, не знаю, какое-то кризисное время или там еще что-то. У него лично никаких вообще никому претензий нет. Все у него нормально. Он может себе позволить это, то, пятое, десятое. Но он приходит в магазин, там
стоят. Он заражается тревогой других людей. На занятиях по психиатрии для психологов я привожу такой пример, ну и тебе его приведу. Как заразить других людей тревогой? Если мы, например, с тобой придем в магазин, возьмем пустые тележки и начнем бегать по магазину, знаешь, такими выпученными глазами, шапки на бок, шарфики тоже на
бок. Особенно летом.
Да. И спрашивать всех, где спички, где спички, где соль, где гречка, то через какое-то время за нами будет бегать вереница людей, которые тоже, испытывая тревогу, будут смотреть, что мы делаем, и на всякий случай запасаться
продуктами.
Ну, потом
надо как-то это остановить. Ты так, в такой момент говоришь, спокойно, я психиатр, все под контролем, все с гречкой
тревога
нормально.
Тревога действительно, она очень заразительна.
Так вот, что, а тут тогда вопрос. Ну, это действительно тревога. А что сделать, чтобы не заразиться? Как может какую-то вакциночку там уколоться чем-то или там перед сном соку попить гранатового?
Есть два вида рекомендаций. Первые психологические, вторые врачебные. Психологические рекомендации, они таковы. Хорошо осознавать себя, кто я, где я живу, что для меня является опасным.
Ну, да, если человек не осознает, кто я и где я живу, ну, как бы он может уже,
осознавать, я имею отношение к этой ситуации или нет, и перекреститься, фух, у меня такого нет.
То есть как-то связать себя с реальностью.
Связать себя с реальностью.
Почувствовать себя, почувствовать свое тело, в конце концов.
Да? А врачебные рекомендации говорят, что если человек, например, не высыпается, если он не заботится о том, чтобы вовремя кушать, если он не заботится о том, чтобы достаточно отдыхать и одновременно достаточно работать, если он не заботится о том, чтобы держать свою душу и свой мозг в спокойном состоянии, что я имею в виду, избегать, например, просмотра передач, новостей.
Просто радио можно слушать. У нас прекрасные новости.
Помните, как профессор Преображенский говорил, никогда не читайте советских газет перед обедом. Да, то, конечно, он больше склонен к возникновению тревоги. Такой человек становится более уязвим. Поэтому врачебные советы: нужно высыпаться, хорошо кушать и отдыхать.
Ну, а вот профессор, если вернуться к профессору Преображенскому, да, он вообще склонен был к тревоге или нет? Или кто там? Доктор Барменталь больше?
Я думаю, и тот, и другой прекрасно умели обращаться со своей тревогой. И вообще, я думаю, что те люди, которые научили правильно тревожиться, они практически овладели всем.
Ага.
90% наших тревог относятся к тому, что никогда с нами не случится. Так работает наш мозг.
Так вот, мы, если кто-то хочет услышать, каким образом обходиться с тревогой, как правильно, как действовать буквально, как профессор Преображенский и доктор Барменталь вместе взятые, вам нужно просто выдержать короткую рекламную паузу и очень короткую песню, насладиться ей и вернуться к нам в эту прекрасную мгновение, в эту студию, где будем мы и радиоприемники или интернет, где будете вы, и послушать, что же мы скажем дальше. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И не простая душевная среда, это золотая, чуть я не сказал, но золотая, ну, позолоченная, так точно. У нас в гостях Екатерина Дроздова. Это психотерапевт и врач-психиатр. И мы сегодня говорим о тревоге. Мы там много сказали о тревоге, откуда она берется, не сказали. Но мы об этом еще... А нет, сказали. сказали. Вот, я по лицу вижу, встревоженному лицу психиатра, сидящего напротив, я увидел, я понял, что мы сказали о тревоге. Да, но мы не сказали, что делать. Мы говорили о профессоре Преображенском, который умел с тревогой обходиться.
Каждый из нас испытывает тревогу. Я испытываю тревогу, Миша испытывает тревогу. Если мы поймаем любого человека на улице, он тоже испытывает тревогу.
Затащим просто радио, да? Но я не думаю, что не любого. Мы можем тут как бы поймать...
Любого. Любой испытывает. Пока жив, любой испытывает.
Не-не-не, ну это ж может безотносительно испытывать, да? Но вот если тащить, конечно, кого-то куда-то. Хотя если человека все время, каждый день куда-то тащит, то что ему? Ну вот еще опять куда-то потащить.
Все испытывают тревоги, но не каждый из нас развивает долгосрочные проблемы с тревогой. И не каждый, кто испытывает тревогу, да, он, например, страдает от панических атак. И если мы говорим о том, как обходиться со своей тревогой, то, наверное, нужно выработать у себя такой механизм, мыслительный механизм, да. Я оцениваю ситуацию в перспективе, да, вот, например, меня тревожит, например, завтрашний экзамен, или меня тревожит отпуск, который будет, или меня тревожит новая работа, или меня тревожит собеседование. Я оцениваю ситуацию в перспективе и прикидываю, исходя из своих знаний, исходя из своего опыта, что может быть и чем эта ситуация может быть чревата. Таким образом, мы дробим тревогу на маленькие тревоги и переводим их в страхи. И еще Фрейд говорил о том, что страх гораздо легче переносится, потому что он объектный. Если нам удается предугадать как бы все риски, да, чем ситуация чревата, и самое главное, выбрать наихудший вариант, да, и предположить некоторые действия, которые мы будем делать в случае наихудшего варианта, то нам уж точно полегчает.
Например, я сейчас чуть-чуть скажу про объектный. Объектный – это когда страх находится... То есть мы знаем, чего мы боимся.
Например,
это
двойки, объект... да, или провала, или несдачи, или потери денег, да, или какого-то проигрыша, или отказа, или отвержения.
Да.
И очень важно тогда для нас немножко предположить, что мы можем сделать в наихудшем случае, да, и чем это для нас чревато. И когда мы проигрываем в уме все эти значимые ситуации, то нам уже становится легче, потому что большинство из этих ситуаций, на самом деле, они жизни нашей не угрожают, и мы можем это оценить.
Хорошо. А всегда ли человек в такой ситуации может трезво оценить обстановку? Бывают ли моменты, когда трезво обстановку оценить невозможно?
Если мы говорим о патологической тревоге, то уже нет.
То есть вот это и есть такая вот звонок, как бы маркер, некоторый знак.
Длительно существующая тревога, которая ни с чем не связана, да, это уже патологическая тревога. И в этом случае, конечно, лучше не самому разбираться, а идти к психотерапевту, и если... длительно беспокоит тревога, и если она проявляется какими-то физическими нарушениями, да, например, бессонницей, потерей аппетита, тошнотой, мышечным напряжением, то тогда лучше еще и обратиться к врачу.
Так к врачу, вот ты говоришь к врачу, не говоришь к психиатру, да?
Да.
Вот и тут такая штука...
Не только психиатры занимаются тревожными расстройствами, невропатологи занимаются.
Окей, да. Вот люди переживают, когда слышат психиатра, например, да, или не слышат, что он говорит, неважно, просто видят надпись «врач», «психиатр». Есть некоторое напряжение. Ну, не у всех, но у некоторых появляется. Что таким людям вообще можно сказать? Ну, по поводу там тревоги, что они тревожатся. Типа, не бойтесь, приходите, все с вами будет нормально. Или что? Вот, ну...
В смысле,
как-то развенчать этот миф, что это ничего страшного прийти к психиатру.
Мне кажется,
как
это уже происходит, потому что наша жизнь во многом переместилась в виртуальное пространство, да, и если раньше психиатры и невропатологи это были врачи...
Реальные.
За дверью, да, за закрытыми дверьми, то сейчас в интернете можно увидеть, что это такие же люди, такие же врачи, как и все остальные. И, собственно, они занимаются теми расстройствами, которые не отличаются от всех других расстройств.
Окей. Ну вот это отлично, хорошо, супер. И у меня вот есть такое, ну, как бы вот интерес. А интерес какой? Вот приходят клиенты и рассказывают такую историю, что все здорово, все классно, или, ну, это такая, знаешь, как будто это такая общий вопрос, что ли, не частный. Так вот, общий вопрос. И у одного из людей в семье этот человек подвержен тревожным каким-то состоянием. Вот он все время что-то тревожится. Все время. И всем хорошо в семье до тех пор, пока вот есть какое-то затишье. Ни про что не потревожился человек. А вот один день не потревожился, на следующий день обязательно вот что-то его там зацепит. И все, тревога, все приходят, от него вот этой тревогой напитываются, все тревожатся. Что можно сказать? Как с этой ситуацией можно обойтись?
Если мы общаемся с родственниками, да, с нашими клиентами, которые нам жалуются на других своих родственников,
которые сильно тревожат,
заражающих
вот
их
все бы
тревогой.
Хорошо было, если бы не он или
да,
не она.
Да, то это была бы прекрасная такая иллюзия, что можно того человека привести к психологу, и психолог его как-то подремонтирует. Нет, я думаю, что лучше все-таки укреплять себя и учиться не заражаться этой тревогой.
А вот как научиться? Приходишь, и все время нужно с человеком поговорить. Близкий человек, там, родственник, там, родители, еще кто-то, брат, не знаю. Как не заражаться? Если вот он вот приходишь и открываешь дверь, и чувствуешь, что вот что-то он уже придумал
себе. Это очень хороший вопрос, потому что этот же вопрос мне же задают терапевты на супервизии, когда они приходят, да, и я замечаю, ну, например, в группах ты это видишь, да, что когда работает клиент с терапевтом, да, и если клиент находится в состоянии такого эмоционального напряжения, тревоги, и он сидит на краешке стула, то через короткое время диалога, и терапевт выпрямляется, да, его спина напрягается, он тоже сдвигается на краешек стула, его дыхание затрудняется.
А
да,
потом вся группа начинает переходить
да,
на краешек стула.
Да, наша рекомендация терапевту, да, первое, то же самое можно перенести и в жизнь. Первое, заметить свое тело, заботиться о себе, прям сделать некоторые усилия над тем, чтобы расслабиться, восстановить свое дыхание, да, и немного отодвинуться от человека, который заражает вас тревогой.
И это отодвинуться физически, понятно, а эмоционально как можно отодвинуться? Можно ли и нужно ли?
Заметить свое тело. Мы действительно очень склонны заражаться тревогой, и поэтому наша основная задача, да, для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы себя держать более в таком спокойном состоянии, это дыхание, поза, устойчивая поза.
И дыхание, дистанция. Устойчивая поза. Это мне я представил, как вот человека, который там о дзене думает о чем-то таком, да?
Я думаю, что это очень простая вещь, да, которую можно себе представить и даже попробовать за секунду. Попробую два положения своего тела на стуле. Первое положение, когда мы сидим на краешке стула с напряженной спиной, и наши ноги на цыпочках стоят, да? И если мы попробуем сдвинуться вглубь кресла и растечься по нему, следить за своим дыханием, нам уже станет спокойнее.
Окей, отлично. И еще мы об этом поговорили, и еще мы в анонсе анонсировали такую вещь, что мы расскажем об эмоциональных проявлениях, физических и поведенческих.
Это очень важная тема, и я думаю, что это важно знать и нашим клиентам, и нашим пациентам о проявлениях. Тревога – это эмоциональное состояние. Любое эмоциональное состояние имеет свои физические проявления. От страха у нас сжимается все внутри, да, от гнева у нас напрягаются мышцы, мы краснеем. То же самое происходит и с тревогой. От тревоги в первую очередь у нас нарушается дыхание. Мы испытываем дрожь, или внутреннюю дрожь, или у нас действительно начинают дрожать руки. Человек может испытывать головокружение, у него может начинать урчать в животе, у него напрягаются мышцы. Это физические проявления. И, кстати, физические проявления для людей намного более заметны, естественно, через эмоциональные. Поэтому человек, когда он испытывает тревогу, он может концентрироваться на физических проявлениях, и он начинает, первая мысль, которая возникает, с моим телом что-то не так. Так развивается паническая атака. Люди очень часто пропускают начало панической атаки, да, вот какую-то мысль или какую-то эмоцию, то есть на что они среагировали, от чего возникает тревога, и замечают уже вот эту физическую проблему, когда у них начинается головокружение, им трудно дышать, все тело напряжено, сердце выскакивает. И человек считает, что проблема с его телом. И очень часто пациенты, которые приходят к врачу, они жалуются, что первый раз, когда это произошло, они испугались, они думали, что с ними инсульт, инфаркт, какая-то катастрофа сердечная.
И до психотерапевта они доходят уже часто через некоторое время. Не сразу приходят и не сразу понимают, что это вообще психотерапевтическая, психологическая проблема. Исследуют, что у них что-то не так, действительно, там, с сердечно-сосудистой системой или что-то там не так работает.
В первую очередь, чаще всего и правильно, идут по врачам, обследуются, врачи не находят чаще всего никаких физических изменений.
Они им говорят, вы плохо ищете, ищите еще.
Направляют к невропатологу или психиатру. Человек ну и хорошо, если правильный там, диагноз. И невропатолог, и психиатр сейчас уже, слава богу, часто в большинстве случаев направляет к психологу или психотерапевту. Вот эта беда, панические атаки, с одной стороны, она действительно сейчас очень распространена, многие люди страдают. А с другой стороны, такая распространенность сокращает как раз время между тем, что с человеком впервые это происходит, и он попадает в поле зрения или врача, или психотерапевта.
Ну да, больше людей буквально уже знают, что это такое, уже, да. И больше врачей понимают, о чем идет речь. И тут...
Да, ты что-то хотела сказать?
Я хотела сказать еще про поведенческие проявления тревоги. Вот смотрите, представим себе маму, которая ждет своего подростка сына, скажем, с дискотеки или с гуляния, да. Он сказал, что он будет в 10 часов, предположим, да, без четверти 10 его нет. Мама начинает, у нее начинает потихонечку биться сердце, она начинает ходить.
Потихонечку начинает... биться сердце или просто потихонечку быстро начинает биться сердце? Вот так.
Да, у нее начинает.
Ты так сразу, ты на всякий случай успокаиваешь мам, которые сейчас ждут, что сейчас 22:47, 22:00.
Она не может уже спокойно сидеть и смотреть фильм, она начинает ходить по квартире, она начинает все чаще и чаще, быстрее ходить по квартире, да, она начинает смотреть, не звонил ли он, да, 10 часов его нет, она начинает ему звонить, он не поднимает.
Пожалуйста, пожалуйста, позвоните маме. Вот сразу такое, это важно, да?
Очень часто поведенческое проявление тревоги – это суетливость.
Ага.
То есть, если, например, сейчас, да, я бы встала бы с этого места, да, и начала бы везде ходить тут вокруг.
Да ты так не хочешь.
Вокруг этой комнаты, да, что-то бы начала бы искать, трогать, передвигать.
Еще пульт, звукозвук, оператор. Да что-то не то. Мы сейчас в эфире. А тут же еще такой момент, что человек может быть и изначально суетлив. То есть, мы говорим о повышении уровня суетливости по сравнению с его нормальным.
Мы говорим о тревожности, потому что есть просто быстрые люди, а есть люди суетливые, когда как будто бы их действия, да, они не направлены на конкретную цель.
Угу. Окей. И такой еще момент. А вот с чем можно, вот мы говорим о поведенческих каких-то вещах, а с чем можно тревогу перепутать? Вот бывает такое, что человек, вот, ну, не знаю, мама, я как-то замерз, нет, ты хочешь кушать. Или не перепутать ни с чем? Или вот все ли люди точно знают, что они тревожатся, когда они тревожатся?
Не так давно у меня прям был казусный случай, когда пациент думал, что у него приступ эпилепсии.
Угу.
Да? А когда мы его обследовали и беседовала с ним, то я поставила диагноз паническая атака.
Угу.
Вот это ощущение сильной дрожи, сердцебиения, нехватки воздуха, мышечного напряжения он воспринял как приступ эпилепсии.
А вот можно ли, вот мы как-то из тревоги перешли в паническую атаку? Можно какой-то ли мостик? Как мы туда, оттуда туда попадаем?
И все мы попадаем ли тревогу, мы? Не все из нас испытывают долгосрочные проблемы с тревогой. Да? Есть люди, которые по своему складу личности тревожные, мнительные, впечатлительные, чувствительные, уязвимые. Да? И у этих людей чаще, чем у других, возникает тревожное расстройство. Одно из тревожных расстройств – это паническое расстройство, которое характеризуется приступами паники.
Угу. То есть тревожных расстройств, мы это обозначаем, что их может быть разные виды.
Да.
Но они…
Одно из них – это паническое расстройство.
Да, они так или иначе связаны поведенчески. Поведенческими проявлениями.
Эмоционально и физически.
Эмоционально,
да, с тревогой.
Физически, тревогой. Какими-то такими вещами. Что мы еще не сказали? Мы не сказали по поводу того, как вообще на тревогу посмотреть. Можно с социальной стороны посмотреть, можно с клинической. Или тут может быть какое-то различие? Или же мы все-таки с медицинской стороны на тревогу?
Клиническая тревога часто вырастает на фоне социальной тревоги. Да? Если у человека достаточно такой напряженный период жизни, если у него к этому периоду жизни, да, накопились его личностные особенности, чаще всего это люди очень ответственные, даже гиперответственные, это люди прагматики, это те люди, которые скорее руководствуются не чувствами, да, а здравым смыслом. Это люди, которые могут сделать, например, 100 дел за один день. Да? Это люди очень такие социально...
То есть трудоголики, перфекционисты, они вроде более расположены к тревоге.
Да.
Что вот, которые ответственны такие, ответственны за результат. Вот
да.
Буду, не нужно сделать во что бы то ни стало, прийти на работу, там,
кстати,
выполнить
план. Кстати, есть очень простой способ, знаете, даже про себя понять, насколько вы склонны к проблемам с тревогой. Можно попросить своих друзей прислушаться к вашей речи. Если в вашей речи, вот описывая что-то, вы скорее используете глаголы «я пошел», «она пришла», «я сказал», «она ответила», вы больше склонны к патологической тревоге. Те люди, которые описывают ситуации, говоря про свое отношение, да, мне было так, а я почувствовал, да, как будто бы у них меньше проблем с тревогой.
Окей.
Потому что про тревогу есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Да? Она возникает без нашего контроля. Мы уже поняли, что это наша биология. Да? Но если она осознается, если она проживается, если мы умеем тревожиться, то она уходит, и она освобождает место другим чувствам.
Окей. И тут такая штука. То есть получается, что человек, который больше опирается на чувства, да?
Больше знает,
больше понимает себя, больше может распознать, что он чувствует в тот или иной конкретный момент, или что он чувствовал вчера, этот человек меньше подвержен.
Менее уязвим.
Это еще
Фрейд говорил. Он говорил, что ощущения и чувства испытываем все мы, и животные, кстати, в том числе. А эмоция – это названное чувство, да, когда я могу понять, что вот это вот то, что внутри меня какое-то беспокойство, на самом деле это я тревожусь. Или вот то, что сейчас со мной происходит, да, это восторг. Или, например, сейчас я испытываю нежность. Это эмоции. И они весят меньше, вот знаете, как зипированный файл.
По сравнению с обычным файлом.
То есть получается...
Они приносят
меньше
беспокойства.
И получается такая штука, что вот сейчас мир идет вроде по тому направлению, что меньше внимания уделяется чувствам.
Да,
что вроде
сожалению.
Они лишние.
Больше
они
функциональность,
мешают.
Больше эффективность, чувства мешают. Но на самом деле таким образом у нас появляется и увеличивается количество людей, испытывающих патологическую тревогу и вообще эмоциональное расстройство.
То есть, если мы говорили бы это, перевели бы в какую-то рекомендацию, можно было бы сказать так: уважаемые дамы и господа,
ходите к психотерапевтам.
А, да. Ходите, не ходите, это ваше решение, а больше внимания обращайтесь
к своим чувствам.
Уделяйте своим чувствам.
Своему отношению.
Своему отношению, к отношениям вообще между людьми, потому что это важно. Если все видеть мир только сквозь рациональную призму, вы тем самым можете подвергать себя такой опасности, подхватывать тревогу. Вот как будто бы разум хочет вернуть эту эмоциональную часть. То есть он, когда вы вычеркиваете, не даете ему возможности, не даете возможности себе чувствовать, эмоционировать и делать что-то вот в таком регистре, то как будто вас возвращает. Вы будете чувствовать.
Психоаналитик Питер Кутер очень хорошо говорил. Такое впечатление, как будто бы раньше люди были больше подвержены страстям. Они зеленели от злости, например, они белели от гнева, они краснели от стыда. Как будто бы раньше было эмоций больше, а сейчас, правда, больше какой-то функциональности и эффективности. И, с одной стороны, это требования современного мира, а с другой стороны, как будто бы это обедняет качество нашей жизни.
Есть такая штука, что есть люди, которые умом создают себе сердце, а другие сердцем создают себе ум. Последние успевают больше первых, потому что в чувстве гораздо больше разума, чем в разуме чувств. Это Чаадаев. Как-то так. Ну, это такая умная цитата, а мы скажем еще, я думаю, несколько умных вещей, но после короткой рекламной паузы оставайтесь с нами, слушайте «Душевную среду». Мы вернемся к вам буквально через мгновение. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Как обещали, вернулись буквально через мгновение. И вот мы опять в прямом эфире, и мы говорим о тревоге, о тревожных расстройствах, как обходиться, что делать. И я так еще чуть-чуть мостик переброшу с прошлого блока. Мы сказали о том, что люди, которые больше внимания уделяют чувствам, которые больше чувствуют, эмоционально наполнены отношением, взаимодействием, чувственностью, они менее подвержены тревоге, чем люди, которые рациональны. Если только про рацио, только про разум и ничего больше, только логика, никаких чувств, это есть некоторая дорога в тревожное состояние. Не обязательно, но...
Любые эмоциональные расстройства, да.
Любые эмоциональные расстройства. И вот у нас остался буквально несколько минут, но есть у нас еще такой вопрос. Детство, например, да? Дети подвержены тревоге. Они схватывают тревогу у родителей, например. Они могут чувствовать, что все в семье тревожатся. Они как могут быть такие, как лакмусовая какая-то...
Мы помним, что есть тревога нормальная, да? Да, и тревога патологическая. Ребенку свойственно испытывать тревогу, и это нормально, да. Но есть несколько возможностей у родителей воспитать тревожного человека. Для этого нужно взять ребенка и начать с ним общаться по типу такой гиперпротекции, с чрезмерной заботой, с мелочным контролем, с постоянным одергиванием.
Ты не туда пошел. Ты не куда ты говоришь?
Куда? Да,
почему
ты упадешь.
У тебя не получится. Ты что-то делаешь не то.
И одновременно еще очень многого от него ожидать. Да? И вот в ситуации высоких ожиданий такой ребенок, конечно же, будет чувствовать себя хронически неуспешным. Хронически неуспешный ребенок, ну, дальше это влечет за собой беспокойство, которое перерастет
опять
в тревожность.
И опять мы как будто в какой-то попали такой круг, где одно порождает другое, и опять тревога, опять
да,
опять,
а если
опять,
к этому еще
снова.
Добавить частые упреки и чувство вины, как такой рычаг давления на ребенка, да, то тогда мы получим точно тревожного человека. Потому что ребенок одновременно и боится родителей, и зависим от них, и он не может встать и уйти от своих родителей, да, поэтому его страх вытесняется и становится хронической тревогой. И обычно, кстати, у таких деток, да, появляются какие-то симптомы.
Окей, а вот если мы, родители так не делают, но у ребенка появились некоторые такие тревожные симптомы, что можно тут сделать?
Идти к психотерапевту.
То есть могут быть тут какие-то нюансы, которых мы так быстро не
тут
расскажем.
Нужно важную вещь понимать, что на интеллект тревога не влияет, а вот на способность к творческому мышлению очень. Поэтому вот такие часто деток приводят, да, которые хорошо успевают в школе, например, да, но
не на уроках рисования, может быть.
Но и имеют эмоциональные проблемы. Они как будто даже выглядят немножко такими зажатыми и обеспокоенными.
Ну вот как-то так. Ну, у нас время стремительно приближается к завершению часа, который начинался в 22:00 и заканчивается в 23:00. Мы говорили о тревоге. Мы говорили о том, что тревога это нормально. Мы говорили о том, что делать, каким образом можно обходиться, чтобы не набраться тревоги от других людей. Мы говорили о вещах, я надеюсь, полезных, важных и необходимых. Мы говорили о том, что эмоции – это штука полезная. Это такая вещь, которая дает всем нам возможность находиться в контакте с друг с другом, любить друг друга, любить музыку, любить проявления, любить лето, любить Одессу, любить душевную среду. Вот как-то так.
Спасибо вам и будьте спокойны.
Да, спасибо, спасибо, Катя, спасибо, уважаемые радиослушатели. Вы лучше оставайтесь с нами. До следующей среды.